Глава 11. Мэйв не хотела считать, что ее спас принц на белом самолете, и не хотела, чтобы так думали другие. И это на первых порах добавило их отношениям своеобразия. По счастью для этих отношений, но не для Мэйв и ее австралийских родственниц, мелкие трения вскоре отступили перед более серьезными неприятностями. Всю миазменную экосистему троллей и конспирологов затянуло в Моавскую воронку. Теперь они с маниакальным упорством принялись за участников. Актера с ночного рейса и других персонажей из фейковых роликов, копов из лас-вегасского пентхауса, заместителей шерифа, выставивших блокпосты и так далее. И, разумеется, за Карвалиса Кавасаки и Мэйв Браден. Его назвал по фамилии президент США в телеобращении к стране. Плюс он и раньше был довольно известным человеком. А она стояла рядом с ним. За сутки обитатели Дуркатауна составили на него исчерпывающее досье, по большей части высосанное из пальца, и заинтересовались ей. Через неделю коллективный разум Дуркатауна выдвинул Мэйв на первое место, оставив Карвалиса позади. Дуркатаун отталкивает знания, как масло в воду, но тянется к отсутствию фактов, поскольку оно оставляет место для причудливого здания домыслов. На сильных и влиятельных он смотрит со смешанным чувством страха и восхищения. А Карвалис принадлежал к числу сильных. Уязвимость дуркатаунцы чуют сразу и окружают слабых, как хищники, отбившихся и обессиленных. Мэйв загадочная, уязвимая и вдобавок женщина была для них втройне притягательна. К концу первой недели ее задоксили. Canyon Land Adventures как бизнес уничтожили валом фейковых негативных отзывов и другими методами кибератак. Мэйв укрылась на ранчо Angel Rock, но дня через два жена Боба поверила некоторым особо гнусным клеветническим постам в соцсетях и попросила ту съехать. Том, которому после краха фирмы все равно делать было нечего, усадил Мэйв в машину, вручил ей помповик и довез до Солт-Лейк-Сити, где высадил, без помповика, на аэродроме для частных самолетов, ждать борта, который прислал за ней Карвалис. В здание она зашла всего на несколько минут, в туалет. Под дверью кабинки были видны ее протезы. Их увидела в зеркале девушка, поправляющая макияж. У девушки этой была подруга, дочь управляющего хеджевым фондом, и они вместе с еще несколькими друзьями и родственниками летели на частном самолете, управляющего на какой-то сверхдорогой курорт. Девушки узнали Мэйв, сфотографировали ее и запостили снимки в свои плохо защищенные аккаунты. На один из снимков попал хвостовой номер самолета, в который садилась Мэйв. Его план полета нашли в миазме. В Сиэтле Мэйв встречали новые разоблачители. К частным самолетам в Боингфилд их не пустили, но они видели, как приехал Карвалис на своей Тесле. Ничего не оставалось, кроме как ждать, когда волна схлынет. Приличные люди в миазме возмущались травлей Мэйв, но сам факт, что ее защищают, только раззадорил троллей и усиливал гнев разоблачителей. Всю семью Мэйв задоксили. Отчетную документацию эстетики выудили из небытия и выложили на всеобщее обозрение. То, что Мэйв была теперь под крылом Карвалиса, немного охладило разоблачителей, поскольку они были садисты и предпочитали мучить беспомощных. Однако они сумели разыскать ее сестру Верну в спальном районе Аделаиды. После первой операции химиотерапии она получила 3 года ремиссии, но сейчас начался рецидив, и ей снова делали химию. Из-за недостаточных мер безопасности группа особенно рьяных хакеров методом социальной инженерии разыскала Верну в Аделаидской больнице и по телефону сообщила о заложенной бомбе. Все крыло здания, где Верна проходила лечение, эвакуировали. Каталог на всех не хватило, и Верне, которая с посторонней помощью могла держаться на ногах, пришлось идти пешком. Ее уложили под эвкалиптом. Она была в больничном халате. Капельница на колесиках продолжала закачивать препарат ей в вену. Местный правдолюбец длиннофокусным объективом заснял на видео, как она повернулась на бок и блюет. Видео попало на форум разоблачителей и стало мемом. Мать Верны и Мэйв вышла на крыльцо своего дома и в ярости сказала все, что думает о хакерах. Фотография ее гневного зареванного лица тоже стала юмористическим мемом. Карвалис арендовал самолет побольше, чтобы лететь с Мэйв в Австралию. Они приехали на Боингфилд. Самолет еще не был готов к вылету, так что им пришлось с полчаса провести в зале ожидания. Незадолго до посадки в зал ожидания вошел Плутон. Плутон был соучредителем корпорации 95-92 и заработал соответствующее количество денег. В свое время Корвалис виделся с ним каждый день, но после перехода в Нубиланд они не поддерживали контакт и пересеклись один единственный раз на похоронах Доджа. Плутон, зная свое неумение общаться с людьми, заранее изучил учебник по этикету, так что в коротких разговорах с Зулой и другими ближайшими родственниками Ричарда шпарил наизусть учтивые викторианские соболезнования прямиком из отсканированной книги Эмили Пост. Зал ожидания был обставлен как холл роскошного отеля. Плутон, войдя, бросил рюкзак на кожаное клубное кресло. Судя по всему, он собрался в дальнее путешествие. Корвалис и Мэйв сидели рядышком на диванчике в состоянии, близком к отключке, не решаясь заглядывать в миазму. Плутон сел напротив. Не сказав «здрасте» и даже не посмотрев на них, он открыл ноутбук и надел очки. «Вижу, старческая дальнозоркость тебя нагнала», — сказал Корвалис. Мэйв напряглась. Она сперва не поняла, что Корвалис и этот человек знакомы. «Странно было бы в мои годы ее избежать», — фыркнул Плутон. Мэйв полулежала на спинке дивана, примостив голову на руку Корвалиса. Сейчас она села прямее, чтобы лучше видеть незнакомца. В прежние времена главные сотрудники корпорации 95-92 пользовались приложением, которое написал Плутон. Оно позволяло отслеживать каждого на карте и не писать лишних смс-ок с вопросом «Ты где?». Корвалис делился своим местоположением с Доджем и Плутоном. Додж умер. Про Плутона Корвалис забыл. Он сделал себе мысленную пометку отключить эту функцию. Не то чтобы он не доверял Плутону, просто не надо такого оставлять без надобности. «У тебя багаж впечатляющих веса и размера», — заметил Корвалис. «И я вижу, ты приобрел новую шляпу от солнца». На шляпе Плутона по-прежнему болтались магазинная этикетка и буклетик производителя. «Из-за озоновой дыры», — начал Плутон, явно собираясь развить тему. Мэйв его перебила. «Этот человек летит с нами?» «Его зовут Плутон», — сказал Корвалис, и, не дожидаясь, когда Плутон поправит ошибку, уточнил. Вернее, это прозвище. Плутон, видимо, закончил то, что делал на своем ноутбуке, и уставился через очки на ноги Мэйв. Разговаривая с людьми, он обычно смотрел на их обувь, и Корвалис понял, что Плутон готовится приступить к беседе. С точки зрения Мэйв, это выглядело так, будто он пялится на ее протезы. Корвалис, чья рука лежала у Мэйв за спиной, легонько похлопал ее по плечу. «Я обратил внимание, что вас травят в интернете», — сказал Плутон. «И я здесь, чтобы его уничтожить». «Кого?» — спросил Корвалис. «Интернет?» — ответил Плутон. «Или то, что Додж называл миазмой. В твоем самолете есть Wi-Fi?» «Да, но над Тихим океаном он не работает». Плутон вздохнул. «Значит, придется подождать до Австралии». «Мне твой друг сперва не понравился», — объявила Мэйв, «но я начинаю понимать, что ошиблась». «Это очень удачно, Мэйв, если мне позволено обратиться к даме по имени, поскольку нужно ваше согласие. Разрешение полностью загубить вашу репутацию». «Она уже загублена. Вы что, не видели эту мерзопакость?» «Пока еще недостаточно загублено», — Плутон глянул на экран ноутбука. «Отслеживаемое моими ботами общее число уникальных оскорбительных и клеветнических утверждений в ваш адрес во всех блогах, форумах и соцсетях в настоящее время составляет чуть больше 73 тысяч. Пик трафика был достигнут вчера на уровне около 4,5 килобраденов». «Что такое килобраден?» — заинтересованно спросила Мэйв, поскольку Браден была ее фамилия. «Браден — единица измерения, которую я ввел в собственных целях. Она равняется числу враждебных постов за один час. Сейчас показатель снизился до всего примерно 100 браденов, поскольку фокус атаки сместился на вашу матушку и...» Плутон наморщил лоб, читая с экрана. «Кого-то по имени Леди». «Ее тибетский терьер», — вздохнула Мэйв. Все время пресс-конференции на крыльце саундтреком звучал лай, и теперь собаки угрожали убийством. Так или иначе, чтобы достичь насыщения, надо вывести показатель на мегабрадоновский, а желательно на гигабрадоновский уровень, объявил Плутон. Кроме того, нам нужна куда большая антическая ширина. Антическая? Спросил Карвалис, чтобы не пришлось спрашивать Мэйв. В дверь со стороны аэродрома вошел пилот и выжидательно глянул на Карвалиса. «Еще один пассажир», — сказал ему Карвалис, поскольку это надо было внести в документы. А Плутона спросил, «Паспорт?» «О чем тут же пожалел?» «Паспорт и виза нужны для посадки в...» — растерялся Плутон. «Неважно, у него есть паспорт и виза», — сказал Карвалис пилоту. После того, как они дошли до самолета и сели в кресло, Плутон продолжил, словно разговор и не прерывался. «Такого рода вещи надо делать систематически, чтобы ничего не пропустить», — сказал он, глядя в иллюминатор на топливозаправщик. «Отчасти через прямое изучение словарей, тезаурусов и тому подобного. Отчасти через брутфорсинг архивов клеветнических миазменных постов я составил, как мне представляется, довольно стройную антологию ядовитых нападок. Обычный список слов ничего нам не даст, поскольку он лингво-специфичен, и потому что он привязан к одному языку, например, английскому, и потому что охватывает лишь оскорбления в словесном формате. Однако многие оскорбительные посты состоят из картинки либо видео, например, если вы хотите обозвать кого-нибудь шлюхой». «Прямо сейчас нам это не нужно», — сказал Карвалис. «Шлюха, стерва, корга, толстуха. Учесть надо все, если мы генерируем трафик гигабрадоновского масштаба. А я думаю, это легко осуществимо. Но весь он смещен в, допустим, феминацистскую сторону. У многих случайных пользователей возникает ощущение, что объект и впрямь феминаци. Но если такой трафик обличает ее как шлюху, сучку, проститутку, охотницу за богатыми мужчинами, идиотку... Общая идея вроде понятна», — сказал Карвалис. «То даже самый доверчивый пользователь, столкнувшись с таким количеством разных, часто противоположных характеристик, усомнится в каждой, а значит и в надежности миазмы как таковой». «Плутон, ты вроде бы еще не объяснил нам, зачем собираешься это делать», — заметил Карвалис. «Я рада, что ты это сказал», — вставила Мэйв, «а то у меня было чувство, что я на время вырубилась. Если я правильно понимаю, ты создал каких-то ботов или типа того. Агенты бесконтрольного извержения ядовитых нападок или обезьяны», — сказал Плутон. «Я взял на себя смелость нарисовать логотип. Пожалуйста, Плутон, не показывай нам программерский арт». Но Карвалис опоздал. Плутон уже развернул ноутбук и демонстрировал чудовищную картинку с животным, в котором еле-еле угадывалась обезьяна. Кулаком одной волосатой руки она опиралась о землю, а другую занесла над головой, чтобы бросить огромную мокрую какашку. От какашки расходились волнистые линии в качестве указания, что она воняет. Это было даже отвратительнее других программерских рисунков Плутона, но он улыбался во весь рот и даже вроде как поглядывал на Карвалиса и Мэйв, а это многое значило. Хуже того, Мэйв понравилось, и она рассмеялась. Карвалис давно не слышал ее смеха. «Напечатав несколько простых команд, я могу запустить в облако произвольное количество обезьянов», — сказал Плутон. «Что значит произвольное?» — спросила Мэйв. — «Сколько он захочет?» — объяснил Карвалис. — «Сколько я захочу». — «А это разве не стоит больших денег?» Плутон сперва сильно удивился, потом хохотнул. — «У Плутона в 10 раз больше денег, чем у меня», — сказал Карвалис. — «В 19», — уточнил Плутон. — «Ты не знаешь про некоторые мои интересные трейдинговые стратегии». Он перевел взгляд с ботинок Карвалиса на протезы Мэйв и продолжил. «Я настроил внутренний цикл так, чтобы каждый обезьян генерировал свыше мегабрадона клеветнических измышлений. Число, разумеется, было бы много больше, если бы не требовалось прибегать к различным стратегиям обхода спам-фильтров, капчи и другой защиты». «Ты это уже пробовал?» — спросил Карвалис. «На реальных людях нет», — ответил Плутон. «Я выдумал персонажа и натравил нескольких обезьянов на него, просто чтобы посмотреть, как это будет на местности. В адрес вымышленного персонажа уже поступили 1000 угроз убийства». Ты хочешь сказать от людей, которые увидели сгенерированные обезьянами клеветнические посты и возненавидели человека, который на самом деле никогда не существовал? Да, все сработало неожиданно хорошо. Мне как раз подумалось, что неплохо добавить и другую стратегию. Создать большое количество несуществующих объектов травли и применять обезьянов против них тоже. «Вы раньше упомянули, что вам нужно мое согласие», — сказала Мэйв. «Разрешение». «Да, я хотел бы запустить против вас армию гигабрадоновых обезьянов недели на две». «Если я правильно сосчитал», — проговорил Карвалис, «за это время каждый час будет появляться примерно миллиард клеветнических постов, направленных против Мэйв лично, обвиняющих ее во всех смертных грехах, которые ты включил в свою антологию ядовитых нападок, как словесных, так и в виде картинок, и на всех интернет-площадках». «Одна только ее статья в Википедии», — сказал Плутон, «будет редактироваться 1000 раз за 1/10 секунды. Добавится новый материал, описывающий Мэйв как пиратку, убийцу, секс-работницу, террористку и капрофага. Администраторы, скорее всего, закроют статью для редактирования, но весь клеветнический материал будет заархивирован в истории изменений. Тем временем, мои обезьяны создадут 1000 новых аккаунтов в соцсетях и напишут миллионы постов в сходном ключе. Существующие ботнеты будут переориентированы на колоссальную рассылку спама. Атака в Твиттере пройдет в 3 этапа. Нулевой этап в каком-то смысле уже идет и заключается в том... «Зачем вам нужно мое согласие?» — поинтересовалась Мэйв. «Не поймите меня неправильно. Очень мило с вашей стороны спросить, но...» «Это открытая кампания. Мы о ней объявим. Опубликуем статистику, как она идет. Вы, если захотите, сможете дать интервью прессе. Масштаб убедит даже самого доверчивого пользователя Миазмы, что все это собачья чушь. Все нормальные люди перестанут верить тому негативному, что писали о вас в Миазме. Но поскольку формально это будет клевета, вы должны обещать, что не подадите на меня в суд». «Вы ведь сказали в самом начале, что уничтожите интернет? Миазму?» — спросила Мэйв. «Да. И как вам это удастся?» «Я выложу в свободный доступ исходники всех инструментов для создания обезьянов и управления ими», — сказал Плутон. «Вместе с простым графическим интерфейсом это позволит любому в мире плодить армии обезьянов почти даром и управлять ими через приложение». Карвалис поднял палец. «Я работаю в лайке. Если твои обезьяны создают фальшивые аккаунты и забивают лайк дерьмом, для меня это проблема». «Считай, что это шанс», — настаивал Плутон. «Возможность для лайка встать на другой уровень по сравнению со старыми платформами, которым после Муава доверять нельзя». «Муавский фейк запустил ты?» — напрямую спросил Карвалис. «Эта мысль только сейчас пришла ему в голову». «Нет». «А имел к этому хоть какое-то отношение?» «Нет». «Что странно, поскольку авторы фейка очень во многом думали так же, как я. Но я пытаюсь исключить все, что может привести к гибели людей». «Вы работаете над этим уже какое-то время», — сказала Мэйв. «Никто не мог бы создать за несколько дней то, что вы описали, каким бы хорошим программистом вы ни были». «Все правильно. Я работал над разными частями проекта с тех пор, как ушел на пенсию из корпорации 95-92. То есть 2 года», — пояснил Карвалис для Мэйв. «А теперь просто пользуешься возможностью. Сейчас после Муава самое время все это запустить. И самое время твоей компании оторваться от конкурентов», — настаивал Плутон. Мэйв решила, что утро вечера мудренее, и пообещала дать ответ, когда поспит. Перелет через Тихий океан на самолете бизнес-класса давал такую возможность. Она крепко спала целых 9 часов, и Карвалису это подсказывало, что она согласится. В результате сам он спал плохо, лежал рядом с ней и составлял перечень всего, что должен будет сделать, как только сможет выйти в интернет. Техническая сторона обещала быть несложной. Программисты лайка, получив заблаговременное предупреждение, разработают процессы, которые отсеют почти весь трафик обезьянов. Спать ему не давал юридический аспект. Главным образом потому, что это было не по его части. Сделать он все равно ничего не мог, кроме как запугивать себя кошмарными сценариями, рождающимися в полусонном мозгу. Он немного успокоился, поговорив с Плутоном. Оказалось, тот еще пару лет назад взял несколько юристов на полную ставку, чтобы не подставиться под драконовские законы против хакеров. В определенном смысле обезьяны подготавливались десятилетиями. В своем телеграфном стиле Плутон изложил Корвалесу предысторию, с которой тот был и раньше смутно знаком. Как выяснилось, Плутон состоял в группе единомышленников под названием «Прогресс» — программа этического саботажа сети. Обезьяны были его собственной любимой игрушкой, но над ними работали и другие, скрещивая его код со спам-ботами, которые будут редактировать Википедию и наводнят Амазон фейковыми обзорами продуктов. В дальней перспективе цель прогресса была прекрасна и благородна – создать нечто, что эти люди называли «надежным интернетом». В ближней перспективе они ради этой цели собирались затопить каждый блок фейковыми комментами, добавить каждому законному аккаунту в Твиттере тысячи фейковых подписчиков, клонировать каждую законную страницу в Фейсбуке и выжидать недели или месяцы, прежде чем внезапно заполнить мусором ленты своих жертв. «Я понимаю, почему ты нанял юристов», — сказал Корвалес, выслушав это все. Плутон хохотнул. «Только для обезьяновской части. В списке прогресса много участников, некоторые радикальнее других. И все анонимные, неотслеживаемые и так далее. Да, мы используем паранджо», — Корвалес вздохнул. «Сдаюсь. Что такое паранджо? Это что-то из ислама. Типа, что женщина не должна показывать чужим мужчинам свое лицо?» Плутон явно хотел услышать этот вопрос. «Персональный, анонимно регистрируемый, антиотчуждаемый диссигнатор железобетонной аллографии», — с довольным видом объявил он. Корвалес откинулся в кресле и задумался. «Что-то было очевидно, что-то не совсем. При чем здесь голография?» «Олография. Впрочем, слово одно и то же. До современной голографии существовал научный термин «олограф» — манускрипт, целиком написанный одним почерком». «Почерком? Ману, скрипт, руко, писание», — сказал Плутон, девясь его несообразительности. «Как можно сказать, что древний манускрипт от начала до конца написан одним человеком?» «Потому что почерк везде одинаковый. Вот как. Мы не знаем имени автора, но в каком-то смысле можем идентифицировать его по почерку, и значительно уверенней, чем если бы у нас было только его имя». «Тут я согласен», — ответил Корвалес. «Поставить имя на титульном листе легко. Подделать целый документ, написанный одним почерком, гораздо труднее. Это практически неопровержимое доказательство, что весь манускрипт писал один человек. Вот что такое аллограф». «Итак, аллография в данном случае значит создание документов, железобетонно принадлежащих определенному автору». «Документов и другой цифровой активности», — поправил его Плутон. «И как в случае аллографа не нужно имя автора на первой странице». «Анонимно регистрируемый», — с довольным кивком напомнил Плутон. «Повтори мне снова, еще раз, пожалуйста». «Персональный, анонимно регистрируемый, антиотчуждаемый диссигнатор железобетонной аллографии». «Это просто анонимный ID под выпендрежным именем», — сказал Корвалес. «И да, и нет. Анонимный ID нигде не регистрируется. Паранджо регистрируется в определенном реестре, так что их достоверность может проверить кто угодно и когда угодно. Антиотчуждаемый значит, что никто не может его похитить, пока ты применяешь разумные меры предосторожности. А персональный? Просто чтобы получился красивый акроним, наверное», — сказал Плутон. «Но каждый паранджо связан с лицом в юридическом смысле, то есть с человеком либо организацией. И все, кто входит в вашу программу этического саботажа сети, общаются друг с другом и постят документы с помощью какой-то системы паранджо. Система пока не фонтан. Очень громоздкая и неудобная. Нам не помешал бы инвестор, чтобы довести ее до ума, создать графический интерфейс». «Плутон, ты сказал, у тебя в 19 раз больше денег, чем у меня. Чего бы тебе самому в это не инвестировать?» «Это не по моей части», — Корвалес вздохнул. «Я вот к чему. Маавский фейк был сделан, ну, очень хорошо. В смысле, может, если просеять, все удастся найти, где они прокололись. Но в целом это шедевр. Я хочу понять, кто настолько умен и организован, чтобы такое провернуть. Я уже тебе сказал, это не я. Я тебе верю. Но, возможно, ты знаешь тех, кто это сделал. Не лично, а через их паранджо. Возможно, они входят в твою сеть прогресса. Плутон пожал плечами. Довольно большой интерес выказывается к теме распределенных организаций. То есть сети Паранджо, которая действует по согласованным правилам, как обычная компания, но без опознаваемого центра. Ты хочешь сказать, что люди, провернувшие маавский фейк, могли тайно создать для этого распределенную организацию? А тебя не пригласили, потому что ты не знаешь секретного рукопожатия или что-то не так сказал в какой-то ветке обсуждения? Возможно. Но я сомневаюсь. Кто, по-твоему, это сделал? Снова русские? Какая для них в этом выгода? Спросил Карвалис. Кто выиграл от Муава? А ты как считаешь? Выиграл прогресс. Люди, которые ненавидят миазму за ненадежность и мечтают заменить ее чем-нибудь более защищенным. С этим я спорить не могу. И Плутон довольно хохотнул. Что-то в этом выражении детской радости указывало Карвалису на ошибку в его выкладках. Да, у Плутона бесконечное количество денег. Значит, возможность у него была. Но был ли у него мотив? Да, в каком-то смысле. Он и тысячи других программистов, включая его дружков по прогрессу, злятся на уязвимости миазмы. Но достаточно ли это мотив для фейка муавских масштабов? Были человеческие жертвы. По последним подсчетам, 31 человек. Люди гибли в автомобильных катастрофах, от инфарктов и от инсультов во время панического бегства от воображаемых бомб. Кто мог так поступить? Очевидный мотив – деньги. Кто-то придумал способ обогатиться за счет фейка, скорее всего, на короткой продаже акций. И наверняка комиссия по ценным бумагам и биржам уже расследует этот вопрос. Прочесывает архивы торгов на предмет подозрительной активности накануне Муава. А может, игра была тоньше, и комиссия по ценным бумагам ни до чего не докопается? Однако это сложный и уж слишком безответственный способ пополнить карман. Человек, способный провернуть такой грандиозный фейк, нашел бы другие возможности. Обо всем этом Карвалис размышлял, пока самолет летел на юг и на запад, через экватор, через линию смены дат. Плутон заснул перед своим ноутбуком, и тот послушно выключился. Салон погрузился в темноту. Карвалис смотрел в иллюминатор и видел только звезды, да одинокий огонек внизу. Наверное, корабль. Он понял, что фейк организовал Элмо Шепард. Осознание сложилось в мозгу сразу целиком. Ему не предшествовала цепочка мыслей, никакие факты его не подтверждали, но Карвалис знал все так же точно, как если бы Эл сам ему рассказал. Как ученый, глядящий на анонимный олограф в библиотеке, Карвалис просто узнал почерк Элла. Австралия, по крайней мере, то, что появилось сейчас в иллюминаторе, оказалось неожиданно зеленой. Карвалис думал, не пора ли разбудить Мэйв. Но, видимо, от прибытия в воздушное пространство родной страны у нее в голове сработал внутренний будильник. Карвалис боялся спросить, что она решила насчет предложения Плутона. Такой спокойной и уверенной он не видел ее с тех пор, как она оказалась под прицелом разоблачителей. Сразу после плотного завтрака, подданного стюардессой, Мэйв на полчаса ушла в туалет и вернулась в полной боевой раскраске. В отношении макияжа у нее был принцип «все или ничего». Обычно она не красилась совсем, но по особым случаям могла сотворить нечто впечатляющее. Карвалис еще не научился угадывать, какой случай она сочтет особым. То не были обычные причины вроде свидания. Впрочем, он знал, что это все связано со эстетикой, и что, отважится он спросить, она скажет «Макияж и еще один вид протеза, и тоже прибавляет силы». Выходя из самолетной уборной, Мэйв выглядела сильной, хотя это не обязательно была бы та сила, которую уважают миллионы ее хейтеров в миазме. Лицо Мэйв должно было стать посланием семье, и неимоверно сложный шифр этого послания Карвалис даже не надеялся разгадать. К тому времени Австралия стала коричневато-оранжевой, и штат Юта по сравнению с ней показался бы джунглями. Последний час полета Мэйв выспрашивала Плутона про обезьянов и про то, что будет, когда он их выпустит. Решили, что лучше подождать день-два, чтобы она объяснила все матери и сестре. Сразу после высадки и таможни они переключились в семейный режим, который с точки зрения нердофундаменталиста представляет собой чудовищную трату времени на занятия, исключающие всякий продуктивный труд. Несколько часов полностью ушло на то, чтобы забрать Мэри Кэтрин, мать Мэйв, и леди тибетского терьера, чьей жизни угрожала опасность. Леди отвезли на несколько дней в собачью гостиницу. Дальше поехали в больницу за Верной, у которой закончился курс химиотерапии. Следующим пунктом назначения был Макларен Вейл, к югу от Аделаиды. Знакомый Карвалеса, центурион римского легиона в южноавстралийской группе реконструкторов, посоветовал оздоровительную базу на территории винодельческого хозяйства, и помощник Карвалеса снял там виллу. Верну и ее медицинское оборудование разместили в лучшей спальне. Карвалесу еще никогда не случалось так тесно общаться с человеком после химиотерапии. Теперь он понял, что Анкаландия – целая альтернативная цивилизация, не менее сложная, чем его профессиональная деятельность. Только через несколько часов, когда его со всеми познакомили, и все вместе поели, и Верну устроили на новом месте, Карвалес получил немного времени для себя и смог предупредить коллег в Лайке. Впрочем, большая часть его нердовского ума была занята Элма Шепардом. Почувствует ли Эл каким-то образом, что Карвалес его вычислил? Не разочаруется ли в нем, как учитель в талантливом ученике, если Карвалес не намекнет на это при ближайшей встрече? А встречи им предстояли, ибо Эл и его арсенал коммерческих и некоммерческих структур неотделимо переплелись с судьбой Доджа и его мозга. Непропорциональная доля времени в некоммерческой работе Карвалеса уходила на то, чтобы разгадать очередные гамбиты элловых адвокатов. А, собственно, на последней встрече совета директоров, с которой он поехал в Монтану к друзьям-легионерам, обсуждали почти исключительно новый маневр Элла. Карвалес невольно гадал, связан ли этот маневр и запуск фейка. Он уже давно чувствовал, что играет в крестики-нолики, а Элл – в четырехмерные шахматы. Австралия в целом и конкретное винодельческое хозяйство в частности оказались идеальным местом для жизни во время миазменной атаки на Мэйв. Удивительные птичьи голоса раздавались в тихом сухом воздухе, благоухающем эвкалиптами и смягченном розоватой дымкой пыли от великой пустыни на севере. Оцинкованная крыша и стальные оконные сетки защищали от солнца и насекомых. Но в доме сохранялось ощущение, что находишься среди деревьев и виноградников. Все было просто и удобно, без малейшего намека на так называемую роскошь. Комната Верны выходила на веранду второго этажа под густыми кронами, что придавало ей сходство с домиком на дереве. Мэйв сидела с сестрой часами, они разговаривали и пили чай, а Мэри Кэтрин суетилась и хлопотала. Она переехала в Австралию из Ирландии. В анамнезе у нее был тяжелый развод с отцом Верны и Мэйв, обладателем какого-то сложного двойного гражданства, позволившего слинять в Америку, когда в Австралии его допекли. Миазма давным-давно задоксила папу Брадена и радостно постила полицейские снимки, запечатлевшие его нелады с законом в местах столь невероятно далеких, что это само по себе представлялось комичным. Мэри Кэтрин была маниакально привержена простым конкретным делам, вроде домашних булочек и жизни окрестных птиц, что служило идеальным противоядием миазме. Когда Верна немного окрепла, Карвалес стал проводить с ней больше времени. На первых порах Мэйв постоянно находилась с ними, чтобы помочь Верне, если той что-нибудь понадобится, и поддерживать разговор, когда он замирал. Однако постепенно их беседы становились все более гиковскими. Сперва Мэйв просто читала или вязала в уголке, потом и вовсе стала уходить. Верна была умница, программистка, по большей части самоучка, и когда туман химиотерапии немного рассеялся, оказалось, что она вполне может поддерживать разговор с C+. Будь все иначе, он бы подумал, не взять ли ее на работу. Ему представлялось, как она ходит на собеседование, как другие программисты видят, что она неимоверно крута. но боятся ее брать из-за культурного несоответствия и сплавляют в более скромные стартапы к друзьям. Все это было по-прежнему возможно теоретически. Но пока борьба с раком оставалась для нее работой на полную занятость. Карвалис жалел, что не может познакомить ее с Доджем. Плутон обосновался в самом дорогом отеле Аделаиды и каждые несколько часов звонил Карвалису на одноразовый мобильный, который тот купил в аэропорту. Его прежний номер задоксили и плотно взяли в оборот хейтеры-расисты. Через двое суток после прилета в Австралию, к тому времени программисты Лайка уже были готовы дать отпор обезьянам, Плутон позвонил сказать, что держит правый мизинец над клавишей Enter, и если указанную клавишу нажать, все произойдет мгновенно. Карвалис бесцельно расхаживал по первому этажу виллы. «Окей», — сказал он. «Окей, в смысле, ты меня понял?» — спросил Плутон. «Или в смысле, давай, нажимай?» «Давай, нажимай». «Не хочешь еще раз спросить Мэйв?» — сказал Плутон, демонстрируя нехарактерную чуткость. «Если я еще раз ее спрошу, она мне двинет», — ответил Карвалис. «Все уже решено. Они с сестрой обсуждают, что делать дальше. У них наклевывается план». «Ладно, поехали», — сказал Плутон. Карвалис, прежде чем отключиться, услышал щелчок клавиши. Если все пойдет как задумано, программа этического саботажа сети сейчас выпустит пресс-релиз, заявит о своем существовании и объяснит, какова ее цель. В пресс-релиз войдет подписанное заявление, а также видеообращение Мэйв Браден, что она в курсе и не возражает. Там же будут ссылки на серверы, где лежит опенсорный код обезьянов со всей документацией и готовыми шаблонами, которые можно расширять и модифицировать. В развитии идеи, возникшей во время перелета, прогресс добавил к пресс-релизу список из нескольких сотен абсолютно вымышленных лиц, против которых можно начать вакханалию безудержной клеветы, и простые в использовании инструменты, позволяющие любому создавать таких же и запускать против них кампании в соцсетях, делая фейковые личности мишенью искренней злобы со стороны миллионов тупиц, верящих всему, что видят у себя на экране. После небольшой паузы, чтобы дать пресс-релизу разойтись по сети, обезьяны заработают с начальной скоростью в 1 гигабраден. В следующие часы Плутон будет следить за ними на контрольной панели графического интерфейса, показывающей различные метрики в реальном времени с помощью удобных инструментов визуализации. Потом 8 часов проспит. Затем оценит результаты и внесет необходимые поправки, скажем, увеличит мощность до 10 гигабраденов, если сочтет нужным. Карвалис взял из шкафа в гостиной колоду карт и с полчаса раскладывал пасьянс. Затем вышел погулять с Мэйв, которая, по крайней мере, на день стала самой знаменитой женщиной в мире. Она рассказала ему про идею, которую обдумывают они с Верной, что-то среднее между IT-стартапом, перформансом, модным аксессуаром или политическим манифестом. Они собрались возродить вуаль. Пресс-конференцию дали через 3 дня в конференц-зале гостиницы, где остановился Плутон. Объявили за час, после чего выехали в Аделаиду. Поскольку никого загодя не известили, в зале присутствовали почти исключительно австралийские журналисты. Это сработало. Они были такими же поверхностными и также гонялись за жареными фактами, как журналисты в любой другой стране мира. Но что-то в этом проекте импонировало их коллективному чувству юмора. Атмосфера в зале была веселая и праздничная, пронизанная общим чувством, что австралийцы натянули нос целому миру, и все в зале – соучастники шутки. Только через неделю семья Браден вернулась к более или менее нормальной жизни. Плутон улетел сразу после пресс-конференции. Карвалис отправился в Америку один. Мэйв последовала за ним 2 неделями позже. К этому времени уже можно было подвести итоги муавского фейка и операции прогресса, которые все больше воспринимались как 2 этапа одного, по сути, события – недели, когда пала миазма. В следующие 2 года у Мэйв и Карвалиса был непростой роман на расстоянии. Она забеременела и переехала к нему в Сиэтл. Они присмотрели большой старый дом в дорогом районе. Родился мальчик. Его назвали Верном в честь Верны, которая умерла от рецидива рака за месяц до его рождения. Верно до конца сохранявшая ясность ума, завещала свой мозг науке и поручила его конкретно Фортрестовскому фамильному фонду. Документы, которые она подписывала, становились все сложнее и сложнее по мере того, как адвокаты измысливали все больше гипотетических непредвиденных обстоятельств. Верна буквально не успевала во все это вникать, так что в конце концов разрубила Гордиев узел, объявив, что хочет получить режим наибольшего благоприятствования. А именно, пусть с ее мозгом сделают то же, что с мозгом Ричарда Фортреста. Когда Верне стало совсем плохо, Корвалис и Мэйв перевезли ее в Сиэтл, чтобы избежать возможных проблем из-за разницы в американском и австралийском законодательствах. У Мэйв и Корвалиса был еще один дом на ранчо под Моавом. Он служил также штабом проекта Моав, некоммерческой организации, созданной Корвалисом и другими, по большей части людьми, заработавшими большие деньги на соцсетях, чтобы изучать связанные с фейком данные и обмозговывать результаты. Проект Моав расследовал и задокументировал все подробности фейка с дотошностью экспертов-криминалистов, ровно до того места, где каждый отдельный след заканчивался тупиком полной криптографической анонимности. Общий бюджет фейка, по оценке, составил меньше миллиона долларов. Новостные компании больше заплатили за право показывать изготовленные фальсификаторами видео. Платежи в биткоинах ушли на анонимные зарубежные счета, принадлежащие, надо думать, фальсификаторам. Если добавить к этому короткие продажи акций, сильно упавших после фейка, получалось, что авторы многократно окупили затраты. Что было сущим пустяком в сравнении с 31 смертью и экономическими убытками, составившими десятки миллиардов. Иски против компаний, владеющих социальными сетями, в том числе против Лайка, уменьшили их стоимость, отняли у руководства кучу времени и тянулись годами. Сперва подозревали российскую или китайскую разведку. Однако, чем дальше шло расследование, тем менее правдоподобной казалась эта гипотеза. Некоторые видео и впрямь изготовила китайская фирма графического дизайна, но это ничего не доказывало. Скрипты и текстовые материалы вроде фейковых блогов и постов в соцсетях, судя по всему, писали люди, для которых английский родной. Не только Корвалис подозревал Элмо Шепарда. Тот был главным акционером или членом совета директоров многих компаний, которым последующие события оказались на пользу. Кроме того, он был либертарианец и энтузиаст биткоинов. Родился он в Юте, а значит, хорошо знал местные условия. Так что существовала школа мысли, что это сделал Шепард. Противоположная школа мысли говорила «нет», просто «нет». Нелепое голословное обвинение. Связь с родным штатом Элла – либо случайность, либо сознательная попытка бросить на него подозрения. Корвалис и Мэйв все реже ездили в Моав. С маленьким ребенком куда приятнее сидеть дома. Через 2 года у них родилась дочь Кэтрин, а еще через год они усыновили Эдуардо из Гватемалы. Мэйв решила не работать полную рабочую неделю. Няня и домработница, а также многие менее заметные привилегии богатства оставляли ей достаточно времени на проект «Вуяль», которым она надеялась завершить то, что они с Верной когда-то начали в Стетике. Муавский фейк ушел в прошлое с феноменальной быстротой. Во всяком случае, так казалось Корвалису, когда он по той или иной причине вспоминал тогдашние события. Он, как и многие в IT-индустрии, пришел к выводу, ответ на загадку знает АНБ и другие сверхсекретные агентства. У них-то есть средства преодолеть криптографический заслон, воздвигнутый организаторами фейка. Рано или поздно истина просочится наружу, либо какой-нибудь обиженный сотрудник сольет информацию, либо документы рассекретят. Ответ пришел с совершенно неожиданной стороны. Корвалис был на совещании в штаб-квартире Фортрестовского фамильного фонда, которая располагалась в сиэтлском районе Саут-Лейк-Юнион. На встрече надо было обсудить несколько формальных, но необходимых юридических вопросов с представителями НКО Шепарда. Наконец-то удалось создать ионно-лучевое сканирующее устройство для считывания всего коннектома человеческого мозга, а также компьютерное и программное обеспечение для обработки этих данных. На создание аппарата ушло несколько лет интенсивной научной работы и 2 миллиарда фортрестовских, уотерхаузовских и шепардовских долларов. Было подано 15 тысяч патентных заявок. Достаточно, чтобы занять полк патентных юристов на долгие годы. В работе участвовали 12 крупных университетов и медицинских центров. Блестящие молодые адвокаты строили карьеру на превходящих юридических сложностях. Некоторые из этих адвокатов были на встрече. Они принесли готовые документы, над которыми трудились годами. Карвалесу, Зуле и прочим оставалось только поставить подпись. Один из представителей Элмо Шепарда был юристом довольно высокого ранга. Непонятно, зачем его отправили на чисто формальную встречу. Он время от времени ловил взгляд Карвалеса, смотрел на часы и косился на окно. Все это с довольно многозначительным видом. И впрямь после конца встречи он подошел к Карвалесу и очень мягко, очень вежливо спросил, не уделит ли тот немного времени для разговора без свидетелей. Звали его Синджин Кер. Разные люди называли его первым, вторым или третьим по значению приспешником Шепарда. Обычно он играл роль доброго полицейского и выглядел так, будто сейчас из павильона, где снимают фильм про Йель или Гарвард. Зачесанные назад волосы, очки без оправы, безупречный пиджак, а в данном случае еще и безупречный плащ. Они дошли до озера и якобы спонтанно взяли моторку на лодочной станции для туристов. Кроме них, желающих кататься почти не было. Весна в тот год не спешила смениться летом, и очки у Синджина уже затуманились от мороси. Синджин сел к панели управления и вывел моторку на середину озера. С востока и запада к воде подходили крутые холмы, но за последние два десятилетия на южном берегу выросли небоскребы IT-компаний. Кое-как остатки старого Сиэтла все же сохранились, в частности, стоянка гидропланов, которые облегчали жизнь туристам и гикам, желающим махнуть в Ванкувер или на острова Сан-Хуан. Все, кто жил и работал в пределах слышимости, привыкли к реву пропеллеров над озером. Задул ветер с мелким, но противным дождем. Они подняли складной брезентовый тент, защелкнув его на верхнем краю лобового стекла. Синджин убавил обороты до минимума, необходимого, чтобы сохранять ход, и лениво поглядывал на пролетающие гидропланы. По ходу этой вроде бы бессмысленной идиллии Карвалес заметил. Синджин подгадывает фразы так, чтобы произнести самые важные слова под рев проносящегося гидроплана. Иногда Синджин поворачивался к Карвалесу, небрежно облокачивался на приборную доску и прикрывал рукой рот. Только задним числом Карвалес сообразил, зачем это было. На случай, если за ними следит в подзорную трубу человек, умеющий читать по губам. Они болтали о своих семьях, обменивались новостями, как бывает в редкие встречи между давними деловыми знакомыми. «Вам, Карвалес, может показаться занятным, что ваша семья возникла как удачный непредвиденный результат одного из проектов мистера Шепарда», — сквозь пальцы проговорил Синджин, когда над головой с ревом проносился гидроплан. Карвалес некоторое время переваривал услышанное. Понять это можно было только одним образом. Эл стоял за маавским фейком, познакомившим Карвалеса с Мэйв. Синджину, видимо, забавно было наблюдать его мыслительный процесс. «Ваш следующий вопрос, вероятно, будет, зачем я сейчас вам это сказал?» «Полагаю, не потому, что у вас хобби выбалтывать тайны своего клиента?» Синджин хохотнул. «О нет, разумеется. Иначе бы у меня была очень веселая, очень короткая карьера. Нет, мое дело блюсти интересы мистера Шепарда. Я говорю об этом вам и только вам, поскольку сейчас в его интересах, чтобы вы, Карвалес, лучше понимали контекст, в котором действовал и действует мистер Шепард и его коммерческие и некоммерческие структуры». «Я с первого дня подозревал, что за Муавом стоял Эл», — сказал Карвалес. «В какой-то мере это имело смысл. Интернет, то, что Додж называл миазмой, никуда не годится. На молекулярном уровне это по-прежнему проект аспирантов-хипарей. Словно геодезический купол, который дети цветы собрали из кривых досок на земле, кишащий термитами и муравьями-древоточцами. Такой прогнивший, что только на гнили и держится. Так что я понимаю, почему Эллу или кому угодно с начатками криптографических знаний хотелось его сжечь. Сделать так, чтобы никто больше ему не верил. Муав был вполне эффективен. а «Прогресс» подлил в огонь полный «Боинг 747» бензина, но второй ботинок так и не упал. «А что вы сочли бы вторым ботинком?» — спросил Синджин. Корвалис собрался было ответить, но почувствовал, насколько это нелепо, и промолчал. Синджин дал ему подумать, потом тихим голосом, едва различимым за плеском воды, о борт сказал. «Через неделю после Моава Элма Шепард выступает с заявлением. Чистосердечно признается во всем. Может быть, показывает видео, как готовился фейк. Запоротый дубль с актером, кадры, как накладывают грим на обгоревших, компьютерную графику ядерного гриба в процессе изготовления. Все это сделано на бюджет в 1 миллион долларов», — говорит он и толкает проповедь. «Я, мол, всего за миллион долларов сумел вас уверить, будто Моав разбомбили. Так подумайте, что русские и крупные интернет-компании делают с вашими мозгами каждый день на куда большие бюджеты». Завершается все кратким бизнес-проектом криптографически надежной сети, которая должна прийти на смену интернету. «Да», — согласился Корвалис, — «что-то такое я себе представлял, говоря о втором ботинке». «Это видео было подготовлено», — сказал Синджин. «Серьезно?» «Я вас не обманываю, Корвалис, я при этом присутствовал. Проверил сценарий и сидел за кадром, когда Эл читал текст с телесуфлера. Видео было подготовлено до запуска проекта. Но Эл передумал. Мало-помалу». «Что?» «Эл передумал мало-помалу в течение следующих недель. Он переехал в ЗА, чтобы избежать возможной экстрадиции». Корвалис знал, что ЗА – это Зелрек-Алберг, фламандское наногосударство и офшорная зона, где Эл жил последние годы. Так что определенная защита от юридических последствий была. И все равно его смущало, насколько эффективно все получилось. То, что погибли люди. «Да, это могло немного смутить», — не без ехидства заметил Корвалис. Синджин не клюнул на наживку. Итак, демонстрация видео все откладывалась, покуда Эл обдумывал следующий ход. А потом случился прогресс и перехватил инициативу. Эл такого не ожидал. «Прогресс бил в ту же точку», — кивнул Корвалис. «В той мере, в какой прогресс достиг цели, Моав утратил смысл. Теперь он выглядел топорной работой. В той мере, в какую прогресса ничего не вышло, Эл засомневался в осуществимости своей мечты о надежном интернете». «Когда вы говорите, что у прогресса ничего не вышло, вы имеете в виду, что миллиарды людей по-прежнему верят всему написанному в интернете?» «Тут не поспоришь», — сказал Корвалис. «В таком случае вы можете отчасти почувствовать то, что чувствовал Элма Шепард. Зачем бороться?» Синджин кивнул. «Какой смысл? Люди так глупы, так легко ведутся на обман, потому что хотят быть обманутыми. Их не переделаешь. Надо работать с тем человечеством, какое есть. Взывать к разуму – бесполезная трата времени». «Мрачноватый взгляд. Можно вкладывать средства в образование». «Незачем, если главная ваша цель — готовиться к будущей жизни». «Вы хотите сказать к тому, что будет после смерти?» Синджин кивнул. «Я видел посты Элла в соцсетях. Он утверждает, что Моав и впрямь разбомбили, типа как льет воду на мельнице тех, кто по-прежнему в это верит», — сказал Корвалис. «Не понимаю, зачем ему это? Безумие какое-то». «Вот именно», — обрадовался Синджин, — «и это подводит нас к главной теме беседы». «Какой?» — Корвалис в недоумении вскинул руки. «Эл сходит с ума». Корвалис повернулся и поглядел Синджину в глаза. Тот не шутил. «Элма Шепард страдает. Всю жизнь страдал неизлечимым генетическим заболеванием. Я вам потом скажу, как оно называется. Вы, если захотите, сможете его загуглить и узнать жуткие подробности. Оно разрушило его семью. Он узнал о своей болезни еще в колледже. Одно из ее последствий – деградация мозга, которая обычно начинается после 40-50 лет. Мистеру Шепарду 52». «Ясно», – сказал Корвалис, переварив услышанное. «Теперь я понимаю, что вы имели в виду, говоря о главной теме беседы. Эфрата Life Sharing. Сохранение и сканирование мозга. Все связано с этим». «Все мы смертны», — важно проговорил Синджин. «Просто в разной мере закрываем на это глаза. Мистер Шепард никогда не мог закрыть на это глаза и потому готовиться к смерти тщательнее большинства. «И как сюда вписывается Моав?» «Хотел бы я знать», — вздохнул Синджин. «Вдобавок к тому, о чем мы с вами говорим, сканированию мозга, у мистера Шепарда есть много других начинаний. С секретностью у него налажено очень хорошо, так что я часто не знаю о новых проектах, пока он сам не введет меня в курс. Однако в последний год-полтора я заметил ускорение. Вы хотите сказать, что болезнь прогрессирует быстрее или что он форсирует эти проекты? И то, и то. И поскольку болезнь в данном случае эвфемизм для сумасшествия, вы, возможно, понимаете, какая у меня интересная работа. Когда на свет выходит очередной его оригинальный проект, я порой искренне не могу сказать, развивает мистер Шепард некую глубокую стратегию или теряет рассудок». Синджин ненадолго замолчал, подбирая слова, что вообще-то было ему не свойственно. «Поймите, Эл очень высокого мнения о вас и Зуле Фортрест. По моему убеждению, он никогда сознательно не причинит вред вам или ей». «Сознательно» в кавычках тут ключевое слово, заметил Карвалис. «Да, Карвалис, ровно как ваша замечательная семья – непредвиденный побочный результат одного из самых оригинальных проектов моего клиента. Точно так же невозможно угадать, что будет, когда болезнь мистера Шепарда достигнет неотвратимого финала, и его дела перейдут не только ко мне, но и к тем, кому он поручит ту или иную задачу. Впрочем, пока он не передумал, по всему, что связано с мозгом, можете обращаться ко мне». «Когда он хочет это сделать?» — спросил Карвалис. Некоторое время Синджин не отвечал, притворяясь, будто внимательно смотрит на встречную моторку. «Это же его дилемма, да?» — продолжал Карвалис. «С одной стороны, ему надо подождать, когда технологию достаточно опробуют. С другой стороны, его мозг деградирует, и он это знает. Что толку тщательно сохранять мозг, который уже ни хрена не фурычит?» «Этот вопрос мы все можем себе задать», — ответил Синджин. «Просто Эл вынужден задавать его себе ежедневно и даже ежеминутно».